Виктор Дашкевич. Дело о пропавшей русалке. Бабушка позвонила ровно в 6 вечера. Аверин как раз велел Владимиру сделать кофе и принести документы на подпись. Обычно этой, не требующей особого умственного напряжения работой, глава управления предпочитал заниматься по вечерам перед уходом домой. Владимир проверял все резолюции, оставалось только подписать. Колдун уже было расслабился, предвкушая и ужин, приготовленный Маргаритой, и вечерние посиделки с Кузей и Владимиром на веранде за чаем. Не так уж часто выдавались спокойные вечера. Но когда он поднял трубку, надежды на мирное чаепитие стремительно рухнули и разбились на мелкие осколки.
— Гера, ты должен немедленно приехать на Валаам,
— нетерпящим возражения тоном без всяких приветствий произнесла из телефонной трубки бабушка. «Ты все-таки решила постричь меня в монахи?» — усмехнулся Аверин, но внутри у него что-то дернулось. Не стала бы бабушка звонить просто так. На Валааме что-то случилось. Подозрения подтвердились спустя секунду.
«Не городи ерунды! Марина в опасности!» А супруг ее под арестом в Холодной сидит.
— Что? — удивленно переспросил колдун. Он ожидал чего угодно. Вырвавшегося на свободу и бесчинствующего после смерти хозяина монастырского дива, одержимого бесами колдуна, с которым не могут справиться ни валаамские монахи, ни сестры из скита, да хоть ведьмака Карела, вызвавшего опасного демона. Но Марина, майор Волобуев... «Что он натворил? Если он посмел ее тронуть, — проговорил Аверин, но бабушка перебила его.
— Я просила не говорить глупостей, — отрезала она. — Наоборот, он защищал ее и ребенка. Покалечил нескольких рыбаков и звонаря. Сильно. А Марина с ребенком сбежала.
— Как сбежала? Куда? Я ничего не понимаю.
— Я тоже, Гера. Если бы понимала, не звала бы тебя. Марину обвиняют в убийстве. Говорят, что утопила молодого послушника. — Когда тебя ждать?
Бабушка, похоже, даже не допускала мысли, что можно обратиться в полицию, сортовалы. Или хотя бы, что внук может отправить разбираться в деле одного из сотрудников.
— Нет.
Именно он в свое свободное время должен мчаться на ночь глядя, черт знает куда. «Бабушка», — вздохнул он, — «у меня завтра служба. Я просто не успею вернуться».
«Так возьми отгул. Ты же начальник. А лучше оформи бессрочную командировку. Думаю, так будет лучше». «Гера, мы теряем время. Ты взрослый мужчина. Реши как-нибудь свои служебные вопросы без бабушки. Я жду тебя на Валааме».
С этими словами она положила трубку. «Просто превосходно», — пробормотал Аверин и, подняв голову, увидел Владимира, стоящего у стола с чашкой кофе. Вздохнул. «Слышал?»
«Да».
Див поставил чашку и остался стоять. «И что думаешь?»
«Полагаю... лучше всего будет, если в сортовал у вас доставлю я. Мы уже тренировались и довольно много, так что путь вы перенесете неплохо. И это существенно сэкономит время. Если использовать служебный катер, вы будете на месте еще до темноты».
«Так». Аверин залпом выпил кофе и поднялся. «То есть у тебя даже мысли не возникло, что я могу отказаться?»
«Нет». «С чего вам отказываться?»
— с некоторым удивлением переспросил Владимир.
— Утопление человека русалкой — это юрисдикция управления. Преступление произошло на Валааме, это федеральный уровень. Можно перенаправить дело управлению Петрозаводска. Но, насколько я понял, матушка не желает передавать монастырские дела мирской огласке.
Аверин снова сел и схватился за голову. — Я к вечеру совсем туг соображаю. Ты прав. Вот что, неси бумаги, я все подпишу и поедем домой. Мне нужно переодеться, и без ужина я никуда не полечу.
— А что,
Мы куда-то летим?
Кузя тут же возник на пороге. Да, спасать нашу Марину и майора Волобуева.
Едва переступив порог собственного дома, Аверин велел Маргарите: «Подготовь, пожалуйста, теплые вещи и смену белья на 2 дня, пожалуй. Я отправляюсь на Валаам».
«На ночь глядя?»
— ахнула экономка.
«На поезде?»
«Нет, полетим», — честно ответил он, не уточняя, как именно. «Потом катер. Когда смогу перекусить, неизвестно, так что положи нам с Кузей порции побольше и посытнее, и сделай бутербродов с собой. Я на пустой желудок плохо расследую преступление».
На самом деле бутерброды предназначались Владимиру. Тот все еще оставался в управлении, заканчивал разбор документов. Аверин понимал, что вернется не раньше выходных. И несмотря на то, что сам Владимир отвезет хозяина и вернется к вечернему построению, дела все равно следовало оставить в порядке.
— Их! — вздохнул Кузя. — Бутерброды!
Я и тебе сделаю. Чего ты стонешь, как с голодного края?
— хмыкнула Маргарита.
— Ты же с Гермесом Аркадьевичем летишь? — Ага. Да не, я тут поем. А потом монахи накормят. Накормят же.
Кузя посмотрел на колдуна взглядом, полным надежды. Под личиной Галки он ничего не мог взять с собой. Даже одежду понесет Владимир.
— Конечно.
— Ништяк!
— Кузя бросился в мою кухню. — Я помогу накрыть на стол.
— Что еще за ништяк? Говори нормально.
Маргарита поспешила за ним. Через 10 минут Аверин уже наспех, но с явным удовольствием поглощал ужин. Маргарита, пожелав удачной дороги, собрала свою сумку и ушла домой, качая головой. Служба хозяина ей определенно не нравилась. Владимир ждал возле тренажерного зала. Никто не удивится взлету колдуна верхом на диве в этом месте. И есть где оставить машину на долгий срок. Можно было бы доехать до управления, но сюда ближе. Да и не хотелось Аверину, чтобы с утра все сотрудники обсуждали, куда же так срочно отбыл начальник. «Напоминаю, держите щит по всему периметру. Ветер сегодня неровный», — предупредил Владимир. И на этом, решив, что инструктаж окончен, обернулся химерой и расправил крылья, чтобы колдуну было удобнее садиться. «Как будто я в первый раз», — буркнул Аверин, устраиваясь между лопатками дива. Он перевесил рюкзак со спины вперед, чтобы не мешать крыльям, привычно положил одну руку Владимиру на загривок, а второй выстроил щит. Не обычный купол или плоскость, а вытянутую каплю, обтекаемую, с мягкими краями. Проверил, как на нее ложится воздух, подправил угол. Владимир коротко оттолкнулся, и колдун ощутил, как земля мягко уходит куда-то вниз. На плечо, каркнув, уселась Галка. Видимо, Кузя решил экономить силы. «Сначала всегда кажется, что это мир устремляется от тебя, а не ты взлетаешь. Дома, заборы, деревья — все сжалось и превратилось почти в плоскую картинку. Над него и ветер несколько раз мощно ударил с боков, и див выровнял полет, покидая городскую черту. Владимир летел вдоль дорог и лесополос, и мелькающий пейзаж почему-то действовал на нервы сильнее, чем высота. Укачивает. Колдун сделал несколько вдохов и выдохов, пожалев, что поужинал так плотно. Но выбора не было. Оставалось только стараться смотреть на серый загривок химеры, а не вниз. Первые 20 минут прошли легко. Аверин знал этот этап. Тело еще бодрое, и поддерживать щит не составляет труда. Но позже тело начало стремительно затекать. Отчаянно захотелось выпрямиться и пошевелить хотя бы плечами, но колдун знал, что нельзя. Любое лишнее движение нарушает аэродинамику полета. Внизу тянулись леса, редкие огни поселков, темные полосы рек. Иногда попадались дороги, и по ним ползли маленькие светящиеся точки машин, такие крошечные, что казались игрушечными. Теперь колдун уже спокойно смотрел вниз,
То ли привык, то ли ужин уже достаточно переварился. Галка в какой-то момент соскользнула с плеча и умчалась вперед за пределы видимости. Похоже, Кузе надоело плестись со скоростью химеры, несущей всадника. Где-то через час Аверин понял, что почти не ощущает своих ног, и начал осторожно шевелить пальцами, чтобы хоть как-то восстановить кровообращение. И легкое покалывание в икрах позволило понять, что это маленькое упражнение дало результат. При полете, в отличие от езды на лошади, нельзя опустить ноги вниз. Даже Владимир поджимал волчьи лапы к телу, и в эти самые лапы Аверин упирался коленями. Владимир летел аккуратно и плавно. Иногда он чуть поворачивал голову, и колдун видел его синий глаз. Наверняка Див ощущал дискомфорт хозяина и следил за его состоянием. Значит, все в порядке. Даже если человеку на спине Владимира кажется, что он вот-вот рухнет вниз, или что ноги по приземлении придется отрезать. К концу полета щит ощущался так, будто весит тонну. Руки откровенно дрожали. И Аверин мысленно пообещал себе, что в следующий раз будет тренировать щит не меньше, чем плеть. В статике и в динамике задействованы разные группы мышц. Наверное, на запястье стоит добавлять утяжелители. Когда впереди показалась вода, сразу стало холоднее. Низкие облака стелились над Ладогой, но видимость была неплохой, и Аверин хорошо рассмотрел приближающиеся огни маленького прибрежного городка. Владимир снизился, замедлился, и Аверин, наконец, позволил щиту ослабнуть. Наконец, Див мягко приземлился на четыре лапы. Камни под когтями хрустнули, и Аверин, сползая на землю, уже не в первый раз подумал, что не зря колдуны изобрели седла для дивов. Но, как бы сурово ни смотрел на хозяина Владимир, Аверин наотрез отказался надевать на него седло. «Спасибо!» — колдун машинально потрепал Владимира по загривку, как когда-то трепал по холке лошадей, хваля за усердную работу. А Див уже смотрел в сторону воды, туда, где у причала покачивался катер заладожского скита.
«Владимир говорит, что катера скитов быстрее, чем у береговой охраны», — доложил уже полностью одетый Кузя. В одной руке у него был зажат пакет с бутербродами, в другой — теплая куртка. Он ее еще не надел, но предусмотрительно захватил с собой.
«Отлично!» — Аверин попробовал шагнуть на ватных ногах. Это далось нелегко. В щиколотках уже зарождалась неприятная вибрация.
«Вам помочь?»
— озабоченно спросил Кузя. «Нет, не нужно. Просто устал, и ноги затекли. Сейчас отойдут. Отдай бутерброды Владимиру. И давай в катер». Колдун поправил куртку и тоже поковылял к пристани. Доски причала были влажные и чуть скользкие. Катер лениво покачивался у берега, едва касаясь бортами кранцев. К счастью, волнения на Ладоге не наблюдалось. А значит, получится дойти быстро и без приключений. Из рубки появилась монахиня, вежливо поздоровалась, велела подоспевшему Кузе отдать швартовы и снова вернулась в рубку. Аверин сел у борта, вытянув ноги. Див, выполнив поручение, наконец надел куртку и устроился рядом. О водном транспорте в этих местах заботились на совесть. Поэтому двигатель завелся мгновенно, и катер отошел от берега. И почти сразу причал Сортавалы растворился в сумерках. Легкие волны перекатывались под килем, но Аверин знал, вернее, вспомнил, как обманчива вечерняя вода. После заката поменяется ветер, и через полчаса могут подняться волны. Но пока катер шел ровно, оставляя за кормой светлую, быстро исчезающую полосу.
«Красиво!» — тихо сказал Кузя. «Но...
бррр!» Аверин не ответил. Он смотрел туда, где начиналось открытое пространство. В сумерках берегов уже почти не было видно, и казалось, что кругом только темная, холодная вода, не прогревающаяся даже в самый разгар короткого северного лета. Ладога очень глубокая, но в темноте казалось, что дно у нее и вовсе отсутствует. Так что колдун понимал своего дива. «Бррр! иначе и не сказать. Путь пролегал вдоль Шхер. Потом катер должен будет развернуться и выйти на фарватер. И берега останутся далеко позади. Холод постепенно пробирался под куртку. Хотелось выпить горячего чаю, но Аверин решил, что потерпит. Наверняка на Валааме его ждут, и уж в горячей воде там точно нет недостатка. Колдун прикрыл глаза. Хотелось отдохнуть, да и смотреть в темноте было не на что. Кругом, насколько хватало взгляда и бортовых огней, простиралась вода. Обычно болтливый Кузя молчал, как будто боялся потревожить ту грозную силу, что скрывалась под темными волнами. Минут через 40 в темноте проступили первые огни. Сначала один, потом второй, и, наконец, очертания берега сложились в узнаваемую линию. Катер сбавил ход, и Аверин усилием воли прогнал дремоту. Впереди ждало дело, в котором на данный момент он не понимал ровнёхонько ничего. — Ну вот, — сказал Кузя с явным облегчением, — добрались. Он вскочил, как будто не хотел больше ни минуты оставаться на зыбком катере. Аверин поднялся следом и осторожно оперся на поручень. Валаам встречал тишиной, запахом мокрого дерева и кучей мошки, кружащейся над фонарем. На этот раз с помощью Кузи колдун не побрезговал. Слишком скользкими показались ему доски трапа, а позорно плюхнуться в холодную воду не хотелось совершенно. Монахиня ловко вскарабкалась следом. И стоило прибывшим только оказаться на причале, как в пятно света под фонарем шагнула бабушка. Она опиралась на высокую трость, но даже юная девица позавидовала бы ее осанке. Годы не заставили старую графиню сгорбиться, а монашеское одеяние будто подчеркивало ее силу и власть. Аверин ощутил, насколько эта величественная дама на своем месте, и вдруг понял, что у него язык не поворачивается назвать ее бабушкой. Да и мирское имя сейчас казалось неподходящим.
— Матушка Ефросинья, да что же вы, холод какой, застудитесь?
— засуетилась до этого равнодушная ко всему монахиня. И Аверин увидел, что она совсем молодая, даже 30, наверное, нет. А бабушка посмотрела на нее строго, но при этом удивительно ласково, и проговорила тихо.
— Ступай, Анна, отдохни. Как пойдем обратно, сил нужно будет много. Ветер крепчает.
Монахиня, склонившись в поклоне, быстро выпрямилась и засеменила по лестнице туда, где светились окна странноприимного дома. — Здравствуйте, матушка! — едва заметно усмехнулся колдун и вдруг понял, что обращение прозвучало вполне искренне. Бабушка в ответ положила ему руку на лоб в благословляющем жесте и проговорила.
— Спасибо, Гера. Ты быстро. Мы не ждали раньше полуночи.
— Владимир — опытный возница.
— Здрасте!
— Кузя высунулся из-за плеча хозяина.
— Ну и холодина у вас.
— Идемте в трапезную. Отец Сергий нас ждет.